говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. Основные темы этого часа. Ситуация на Украине. Депутаты Верховной Рады не смогли отправить в отставку правительства Николая Азарова. Мещанский суд Москвы признал виновными подсудимых по делу о нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. В Никулинском суде Москвы рассмотрение дела о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. С бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова взята подписка о невыезде. И в Москве простились с Юрием Яковлевым. Это и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Депутаты Верховной Рады Украины не смогли отправить в отставку правительство Николая Азарова. Резолюцию о недоверии Кабинету министров поддержали только 186 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. И новость последнего часа – это то, что активисты Евромайдана в центре Киева обносят колючей проволокой заграждения на Крещатике и рядом на улице Институтской. Таким образом, манифестанты хотят предотвратить нападение спецназа, отрядов «Беркута» и провокаторов, связанные с возможным решением, связанные, соответственно, с последними событиями в Раде. То есть отставка не принята, и теперь манифестанты опасаются, что, возможно, будут какие-то силовые акции со стороны спецназа. Ну, а вот когда еще отставка не рассматривалась до этого, до голосования, лидер праворадикальной партии «Свобода», выступая с парламентской трибуны, призвал к всеукраинской забастовке. Он сказал, что у нас, то есть у тех, кто сейчас на баррикадах, есть два пути – эволюционный, парламентский или революционный. Выдавили народ до того, сказал он, обращаясь к парламентскому большинству, что сегодня наступает революция, которая вас, негодяев и украинофобов, снесет. Конец цитаты. Ну, после этого было и выступление премьер-министра. Оно сопровождалось свистом. Тогда Николай Азаров выступал. Звучало скандирование «позор», «отставка». В своей речи Азаров заявил, что на Украине сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, в том числе и из-за сокращения товарооборота с Российской Федерацией. Глава правительства призвал протестующих прекратить блокирование административных зданий. И вот что, в частности, он сказал по поводу разгона спецназом Евромайдана утром 30 ноября.
Еще впереди вопрос детального расследования этого инцидента. Поэтому я предлагаю прежде всего отказаться от эмоций и следовать букве закона. Закон – это именно европейский путь. Второй тезис, который озвучил здесь, я ценю, что якобы партия регионов, президент и правительство продали Украину России. Дорогие мои, скажите, кто продал Украину, когда заключил кабальный газовый контракт с Россией, который, по сути дела, поставил Украину на колени?
Ну, для отставки правительства не хватило 40 голосов депутатов. Правительство продолжает работу. И вот как об этом голосовании сказал в интервью «Радио Свобода» бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.
Отставка правительства, скорее всего, провалена, потому что еще не поделили хлебные места. Сейчас откровенно идет торг между властью и оппозицией, и они хотят решить, кто сколько и how much, как говорят там на Западе. И мне понятно, что это правительство не жилец. Просто в парламенте сейчас будет переформатирование парламента. Это довольно легко предсказать. Мне совершенно непонятно, как в такой момент глава государство, единственный человек, у которого сконцентрировалась власть, на несколько дней улетел себе в Китай. Ни в одной стране Европы такого не происходит. Это говорит о том, что мы не слышим от главы государства ничего меняемого, а крысы начинают бежать и переформатироваться. Поэтому в парламенте сейчас будет проходить этот процесс. Оппозиция, которая поймала кураж, будет наращивать движение. И уже второй день десятки тысяч людей блокируют парламент. Нет министров. Оппозиция увеличит давление. Увеличенное давление дает им больше шансов там для призов. Конечная цель оппозиции – добиться полной отставки и досрочных выборов. Они понимают, что для этого должно быть десятки миллионов людей на улицах, пока этого нету. Люди ожидают чего-то очень вменяемого от оппозиции. Студенты ожидают, что будет уволен и открыто уголовное дело на министра внутренних дел и на тех руководителей спецподразделений «Беркута», которых привезли из востока и юга страны. На улицах два дня назад, по оценкам милиции, было около 1,5 миллиона людей. Я там был, сосчитать невозможно. Из этого океана можно выбрать уже сотни тысяч, о которых оппозиция раньше не могла и мечтать. И власть говорила, что сотни тысяч уже больше никогда не будет на улицах, что Майдан никогда не повторится. Он не просто повторился, а он повторился в ужасающей геометрии для власти. Но как этим распорядиться, оппозиция не знает.
Динара, ну сейчас в стране нет главы государства. Президент Янукович отправился с визитом в Китай, и там он будет находиться до 6 декабря. А 5-6 декабря в украинской столице должен состояться саммит ОБСЕ. И украинские оппозиционеры считают, что вот до этого времени, по крайней мере до этого саммита, во время этого саммита, спецназ, власти не будут принимать решения о штурме митингующих, не будет отдан приказ о силовых каких-то операциях. Тут буквально только что глава парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк призвал митингующих идти к президентской администрации и продолжать блокировать именно президентскую администрацию с требованием подписать указ об отставке правительства главу государства. Но его сейчас там нет. Я напомню, что он сейчас в Китае.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Ну и политический кризис на Украине не отменяет необходимости делать принципиальный выбор экономического пути развития для этой страны. Бюджетные трудности и нехватка инвестиций в экономику заставляют украинские власти искать новые возможности для кредитования. И сегодня президент Украины Виктор Янукович, несмотря на ситуацию в стране, как уже говорил наш корреспондент Владимир Вахненко, отправился в поездку в Китай, откуда, очевидно, собирается провести выгодные для страны контракты. Эксперты обсуждают и возможности параллельного развития отношений Киева с Востоком и Западом Европы. Можно ли считать финансовую ситуацию на Украине критической? С этого вопроса мой коллега Андрей Шарый начал беседу с киевским экономистом, бывшим главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Бриновым.
В краткосрочной перспективе так вопрос не стоит. Украина, да будет известно широкой аудитории, погасила практически весь платежный график по внешним долгам 2013 года. У нас 2013 год был пиковым по внешним выплатам. Выплачено за этот год свыше 10,5 миллиардов долларов. Винная доля в них – это деньги Международного валютного фонда, с чем, собственно, и связано существенное сокращение золотовалютных резервов Центрального банка. Говорить о том, что Украине сейчас вот прямо нужны деньги на послезавтра или чтобы закрыть финансовый год, не совсем верно. Хотя в бюджете чувствуется, скажем, невыполнение. Мы полагаем, что где-то процентов на 95-96 может быть выполнен в этом году государственный бюджет по доходам. Соответственно, будет очень тяжело профинансировать в большей степени расходы. Это уже приводит к тому, что некоторые социальные платежи, они осуществляются, скажем так, с задержкой. И речь не идет о самых там ключевых выплатах в виде пенсии, в виде зарплат бюджетникам или военнослужащим. Речь в первую очередь идет о различных видах субсидий. Например, могут задерживаться выплаты по рождению ребенка, могут задерживаться выплаты по содержанию детям.
Но вопрос внешних заимствований, тем не менее, стоит остро для Украины.
Безусловно, стоит остро, потому что в следующем году Украине нужно погасить порядка 6,5 миллиардов долларов. Опять же, больше половины этой суммы – это деньги Международному валютному фонду, там 3,5 миллиарда.
Верно ли, что Янукович поехал в Китай за деньгами?
Внешнеполитические визиты многих лидеров, они должны все-таки выглядеть как поездка за деньгами. Не в смысле, что одолжить, попросить милостыню, взять кредит, а это либо получить инвестиции, либо это действительно получить их на возвратной основе, то есть что является кредит. И я абсолютно полагаю, что если в этой ситуации президент решился ехать, значит совершенно понятно, что там есть разговор, ну скажем, на достаточно большую сумму, измеряющийся миллиардами долларов.
Сегодня бывший министр финансов России и склонный к либерализму некоторому политик Алексей Кудрин публиковал в газете «Коммерсант» анализ своей экономической ситуации на Украине. Неутешительные выводы он сделал и предлагает вернуться к идее трехсторонних переговоров с Россией и Европейским Союзом и критикует критикует украинское правительство и украинскую власть за непоследовательность проведения реформ. Это верная позиция?
Несмотря на то, что Алексей Кудрин давно не при власти, вроде как считается в России так мягко оппозиционным деятелем, но тем не менее это личный друг президента Путина, и по большому счету его оценка так или иначе совпадает с оценкой официального Кремля. Но дело здесь не в оценке Кремля и Кудрина и так далее. Ситуация в экономике действительно украинской ухудшается. Я бы сказал, даже ухудшается стремительно. Связано это в первую очередь не с кредитами, не с платежным графиком и даже не с протестами населения. Конечно же, это связано с внешней торговлей. Украина, как известно, одна из самых экспортно ориентированных или открытых экономик Европы. У нас экспорт составляет 50-60% ВВП. Речь идет не только о зерне, речь идет и о продукции машиностроения. Ну, в общем-то, он там традиционно очень длинный перечень. Я могу сказать, что вот там конфеты и некоторые сладости, о чем сейчас много говорят в России, об их кто запретит, то разрешение. По-моему, в этом списке кондитерские изделия по важности или по весу этой статьи занимают 11 место. Как бы за конфетками скрываются более серьезные объемы торговли. И это главная проблема, с которой столкнулась украинская экономика. То есть фактически не удалось получить серьезных преференций от Европейского Союза, но при этом были очень жестко испорчены отношения с Россией, причем Россия, очень четко ссылаясь на соглашение о зоне свободной торговли стран СНГ, где, в общем-то, прямо записано о невозможности иметь подобные таможенные режимы, то есть зону свободной торговли с другими партнерами, которые не входят в СНГ, плюс заявление Евросоюза о том, что они тоже не считают возможным, если Украина будет одновременно интегрироваться в два объединения. В общем-то, Украина оказалась в очень действительно широком шпагате. Украинское общество, по крайней мере, та часть, которая сегодня составляет доминирующую территорию Украины, это центральные регионы, это западная Украина. Сегодня тут очень большая поддержка Европейского Союза. Поддержка чрезвычайно высокая, несмотря ни на какие разговоры о негативах Евросоюза, связано именно с тем, что проправительственные медиа, правительство за последний год очень сильно через своих карманных олигархов, через семью президента вошло во многие деловые медиа в управление. Так вот, шла очень активная пропаганда преимуществ и райской жизни в Европейских Союзах, в том числе в новых в странах, новых членах Евросоюза. И по большому счету сегодня правительство столкнулось с тем, что само сформировало очень высокие и, как говорят почти все экономисты здесь, завышенные даже ожидания от Европейского Союза. То есть от проблем с безработицей, от проблем с рынками сбыта, последние месяцы было просто выгодно отмахиваться, ссылаясь на то, что человек, который говорит о таких проблемах или сложностях, но он просто не верит в европейскую идею, и он тайно или не тайно хочет в таможенный союз.
Есть такая точка зрения о том, что ассоциация с Европейским Союзом, а это, как известно, огромный документ, почти 1000 страниц, это смертный приговор для украинской экономики. В частности, указывают на то, что если Украина попытается выполнить огромный набор требований ЕС по стандартизации, приведению своей экономики в соответствии с законами Европейского Союза, нет таких денег в стране, которые можно все это перевооружить, всю вот экономическую сферу. Так ли это на самом деле?
По большому счету, что Россия, что Украина не может выступать против модернизации своих национальных экономик. Но по большому счету сохранился у нас еще достаточно большой осколок советской экономики. Да? Почему-то мы продолжаем потреблять в 3 раза больше условного топлива на единицу валового продукта, нежели это происходит во многих странах, членах Европейского Союза. Хорошо ли это? Да плохо это. На самом деле это же касается и России, просто у России в силу большого богатства углеводородами, этот процесс протекает намного менее болезненно, когда существуют переходные периоды. Все, конечно, пугают переходами на стандарты Евросоюза и вопросы стандартизации. На любой, очень многие крупный бизнес, включая те предприятия, которые сегодня говорят об остроте разрыва связи с Россией, у них давно есть европейский стандарт. И по большому счету они многие поставляют на европейские или прочие рынки по этому стандарту. Кстати, и на российский рынок тоже. Поэтому больших проблем здесь нету.
В общем, мы говорим о такой ночной муке реформаторов извечной. Реформы сопряжены с очень большими социальными издержками. Все-таки проблема стратегического выбора должна быть сделана, и как она должна быть сделана? И главное, будет ли она сделана?
то, что последние там месяцы у нас происходит в Украине, вот эти все разговоры о там необходимости имплементации европейских стандартов, принятия даже в угоду Европе там ряда законов там о выборах, о прокуратуре, о судебной системе, не такие ключевые реформы, о которых мы говорим. У нас есть программа президента, которая была принята на 5 лет его каденции. Кстати, программа сильная, на удивление конкретная, на удивление с критериями достижения результата и так далее. Там, в частности, ушло очень много вопросов, связанных с дебюрократизацией украинской экономики, со снижением налогов, повышением эффективности собираемости этих налогов, контроля за их расходованием и так далее. В этих вопросах украинское правительство мало что делает. Более того, у нас продолжаются очень активные отношения с офшорами. У нас происходит странным образом концентрация капитала вокруг семьи президента. Вот, этим пытается заниматься и деловая, и прочая пресса, за что либо нещадно прессуется, либо просто скупается на корню, собственно, теми же фигурантами таких историй. И по большому счету сегодня как раз в диалоге таможенный союз, Европейский союз, как раз вопроса о таких традиционных, даже не радикальных, а нормальных экономических реформах, он совершенно забалтывается, и они по большому счету не ведутся. И выбор стоит следующим, то есть есть значительная часть населения Украины, это преимущественно центральные западные регионы, вот, опять же, за исключением тех людей, которые работают там на некоторых предприятиях, а это люди, которые выступают за Европейский союз по двум причинам. Европейский союз это скорая отмена виз, как для Молдовы, это ожидание существенного повышения уровня оплаты труда и социальных помощи, по крайней мере, до уровня самых восточных членов ЕС. Другая позиция, ее, в общем-то, занимает не так много населения Украины, это далеко не только коммунисты, вот это прямое безоговорочное вступление в таможенный союз, готовность вступления в Евразийский союз 2015 года, который будет сформирован, то есть, грубо говоря, максимально тесная интеграция с Москвой, ну, такая экономическая реинтеграция Советского Союза, основных его частей. Третья позиция – это попытка все-таки гармонизировать две зоны свободных торговли.
С Андреем Блиновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В продолжении темы США назвали неприемлемым насилие против демонстрантов на Украине и призвали правительство этой страны уважать право своего народа на свободу слова и собраний. Ситуация в Киеве обсуждалась на последних брифингах в Белом доме и Государственном департаменте США. Подробнее о реакции на происходящее на Украине рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, партнерские отношения США и Украины будут зависеть от того, как соблюдаются гражданские права.
We urge Ukraine's leaders to respect their people's right to freedom of expression and assembly.
Мы, сказал Джей Карни, беседуя с журналистами в Белом доме, призываем лидеров Украины уважать право своего народа на свободу слова и собраний. Это жизненно необходимо для здоровой демократии и уважения к всеобщим ценностям, от которого зависит партнерство США и Украины. В соответствии с принципами ОБСЕ мы призываем правительство Украины создать благоприятные условия для развития гражданского общества и защитить право всех украинских граждан выражать свое мнение о том, как в будущем должна развиваться их страна. Насилию и запугиванием не должно быть места в сегодняшней Украине. Джей Карни отверг заявление премьер-министра Украины Николая Азарова, усмотревшего в протестах признаки попытки государственного переворота. Мы, несомненно, не считаем мирные демонстрации попыткой государственного переворота. Применение властями в субботу утром в Киеве насилия против участника мирных демонстраций было неприемлемым. И хотя мы отмечаем, что с тех пор полиция в целом демонстрирует сдержанность, поступил целый ряд тревожных сообщений о том, что журналисты и сотрудники СМИ подвергались целенаправленным атакам со стороны сил безопасности. С точки зрения Соединенных Штатов, сказал далее пресс-секретарь Белого дома, процветание в будущем Украина может добиться именно путем интеграции с Европой. Мы поддерживаем надежды украинского народа на создание процветающей европейской демократии. Евроинтеграция – наилучший путь для Украины, чтобы достичь экономического процветания. Ни Белый дом, ни Государственный департамент США не говорят о том, какие дипломатические или другие шаги рассматривают Соединенные Штаты в связи со сложившейся обстановкой. Государственный секретарь США Джон Керри несколько дней назад отменил поездку в Киев, где он должен был участвовать в министерской встрече ОБСЕ 5-6 декабря. Представитель Государственного департамента Джен Псаки сказала, что это решение связано с расписанием и было принято еще до того, как в Украине начались протесты. Что касается предстоящей в ближайшие дни поездки Керри в соседнюю с Украиной Молдову, которая приняла решение в пользу ассоциации с Евросоюзом, то Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о том, следует ли этот визит рассматривать как некий сигнал Украине. Мы планировали визит в Молдову до того, как эта страна приняла решение по ассоциации с Евросоюзом. Но, несомненно, эта страна провела ряд важных реформ и решений в области экономики, и государственный секретарь счел необходимым этот факт признать. Когда же ей был задан повторный вопрос, следует ли решение Керри не ехать в Киев расценивать как выражение недовольства политикой Украины со стороны США, Псаки посоветовала репортеру заняться журналистской работой и самому разобраться, в чем дело, так как она не готова комментировать этот вопрос подробнее.
I will let you do your own reporting, Matt. I don't have any more analysis or comments on it from here.
Тем не менее, Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты примут участие в работе министерской встречи ОБСЕ. Вместо Джона Керри США на этой встрече будет представлять его помощник Виктория Нуланд. Отвечая на вопрос журналистов, считают ли Соединенные Штаты, что Украина действительно стремится к демократии, Псаки ответила: «Время покажет, поступки говорят громче слов».
Well, we will see, Matt. Time will tell. Actions speak louder than words.
Представитель Государственного департамента отметила, что, как и многие европейские страны, Соединенные Штаты неоднократно высказывали обеспокоенность по поводу тюремного заключения бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Однако никакого прогресса по этому вопросу не наблюдалось.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Мещанский суд Москвы приговорил солиста балета Большого театра Павла Дмитриченко к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации нападения на художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. К 10 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорен исполнитель преступления Юрий Заруцкий. На 4 года заключения осужден Андрей Липатов, признанный виновным в соучастии в нападении. Анастасия Кириленко из Мещанского суда Москвы.
Судья Елена Максимова признала Павла Дмитриченко, а также Юрия Заруцкого и Андрея Липатова виновными в нападении на Сергея Филина и причинении тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору. Это самый серьезный состав из тех возможных. То есть судья посчитал доказанным предварительный сговор, несмотря на то, что Дмитриченко настаивал на том, что он не заказывал это преступление и лишь согласился, не подумав на предложение Заруцкого как-то набить морду Филину, а Заруцкий уже по своей воле вышел за рамки и плеснул Филину в лицо кислотой. Судья посчитала все-таки доказанную версию предварительного сговора и подробно зачитывала, опираясь на показания как свидетелей обвинения, так и, как ни странно, свидетелей защиты. Таким образом, Дмитриченко заблаговременно готовил это преступление. Адвоката Дмитриченко Сергея Кадырова возмутил этот факт, что даже показания свидетелей защиты были почему-то использованы в приговоре против Дмитриченко. И он намерен обжаловать приговор. Он считает его необоснованно суровым. Хотя накануне прокурор вообще запросила 9 лет лишения свободы для Павла Дмитриченко, а в итоге ему дали 6. С отбыванием в колонии строгого режима. Юрий Заруцкий получил 10 лет особого режима. И Андрей Липатов, который исполнял роль шофера, получил 4 года колонии строгого режима. Родственники Дмитриченко, конечно, очень расстроены. Вот мне удалось с ними поговорить. Они рассказали, что продолжается общественный сбор средств на адвоката для Павла Дмитриченко, что даже из-за рубежа приходят средства поклонников балета. Накануне 150 или даже больше артистов Большого театра подписали письмо в защиту Павла Дмитриченко. Это связано с тем, что в Большом театре он воспринимался как защитник прав артистов от, ну, в частности, от критики вот со стороны Сергея Филина, когда это рассказывали свидетели, Сергей Филин как-то кричал на артистов и угрожал снять с них премии и так далее. Вот Дмитриченко всегда заступался, поэтому среди поклонников балета еще популярна конспирологическая версия, что Дмитриченко подставили, и Юрий Заруцкий появился за несколько месяцев до трагических событий и почему-то настойчиво предлагал Филина побить, пока, наконец, Дмитриченко не согласился. А в итоге Вот это привело не только к приговору против самого Дмитриченко, но и к увольнению других, так сказать, оппозиционных артистов из театра, то есть тех, которые были всегда чем-то недовольны. Но, тем не менее, сам Дмитриченко признал, частично признал свою вину вот на то, что он согласился на предложение побить Сергея Филина. Это уже, конечно, серьезное преступление. Адвокаты Сергея Филина сказали только, что они довольны обвинением, ну, что в ближайшее время они ожидают реакции какой-то от самого Сергея Филина. Его на оглашение приговора не было. Вообще он в суде появился только один раз. И сообщается, что он занимается лечением глаз, поскольку действительно потерял трудоспособность. Еще Сергей Филин заявил гражданский иск на 3,5 миллиона рублей в общей сложности, материальный ущерб и моральный вред. И этот иск также был удовлетворен судьей в полном объеме.
Анастасия Кириленко из Мещанского суда Москвы. С бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова взята подписка о невыезде в связи с тем, что он проходит в качестве подозреваемого по делу о халатности. В ближайшее время ему могут быть предъявлены официальные обвинения. За ситуацией следит моя коллега Светлана Павлова, которая сейчас находится рядом со мной в студии. Светлана, вам слово.
Добрый день, Динара. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков сегодня был вызван на допрос в Следственный комитет. Там он провел примерно полтора часа. При этом свою вину он признавать отказался, так же, как и отказался давать показания. Уголовное дело в отношении Сердюкова было бы возбуждено еще на прошлой неделе, но до этого он более года допрашивался в качестве свидетеля по делам, связанным с собственностью Министерства обороны. Так вот, как сообщил 28 ноября официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, по данным следствия, Сердюков, будучи главой Минобороны, в устной форме поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса Кренинского района Астраханской области до острова Школьный, на территории которой располагается некоммерческое партнерство «Житное». Работы проводились бойцами-срочниками авиационной части и батальоном железнодорожных войск. В итоге была построена дорога, которой могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности «Житное». Это цитата из Владимира Маркина. По словам представителей Следственного комитета, государству в итоге был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей. База отдыха «Житная» в Астраханской области стоимостью 150 миллионов рублей принадлежала зятю экс-министра Сердюкова Валерию Пузикову. В сентябре этого года сообщал, что Пузиков передал ее Министерству обороны. Ранее Анатолий Сердюков уже давал показания по поводу строительства дороги в Астраханской области в качестве свидетеля. Как заявил сегодня Владимир Маркин, у следствия достаточно доказательств причастности экс-министра к противоправным действиям, поэтому в его показаниях особой необходимости нет. В ближайшее время Сердюкову должны предъявить официальные обвинения. Не исключено, что дело будет переквалифицировано со статьи «халатность» на более серьезную статью Уголовного кодекса. Сообщается также, что эти обвинения должны быть предъявлены не позднее, чем в течение 10 дней со дня сегодняшнего допроса Анатолия Сердюкова. Напомню, что Сердюков был отправлен в отставку 6 ноября 2012 года. Это произошло на фоне расследования так называемого дела оборонсервиса о коррупции и махинациях при реализации непрофильных военных активов. Сердюков был привлечен к расследованию в качестве свидетеля. Подозреваемыми стали многие чиновники, близко знакомые с министром. Официально отставка Сердюкова объяснялась его неспособностью справиться с управлением собственностью Министерства обороны и необходимостью обеспечить чистоту расследования. Сейчас послушаем, как деятельность Сердюкова на посту министра обороны в интервью «Радио Свобода» оценил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Цели и задачи военной реформы, надо понимать, были сформулированы перед Анатолием Сердюковым политическим руководством России. То, что он делал, не выглядело каким-либо экспромтом. Все решения утверждались коллегией Министерства обороны и получали одобрение со стороны высшего политического руководства государства. Другое дело, что, безусловно, ряд тех решений, которые принимался, вызывали, откровенно говоря, большое сомнение. Это касалось некоторых моментов. Первое, безусловно, достаточно такой жесткий подход к вопросам сокращения численности личного состава, к ликвидации ряда военных академий и училищ, к другим шагам. Но в то же время произошел переход на бригадную основу во всяком случае, провозглашалось, что это части постоянной боевой готовности. Произошло у нас укрупнение военных округов. Вместо 6 было создано 4 военных округа, и были созданы объединенные стратегические командования, которые взяли на себя управление межвидовыми группировками войск. Поэтому, безусловно, вот когда сегодня судят о деле Анатолия Сердюкова, в основном, конечно, вспоминают негатив. Тем не менее, я бы хотел отметить, что, конечно, при назначении нового министра обороны президент совершенно четко сказал, что необходимо подправить и исправить те ошибки, но при сохранении общего курса реформ. Оценивать деятельность Сердюкова надо, конечно, комплексно, но совершенно очевидно, что общественное мнение настроено к нему резко негативно. И в этом качестве, очевидно, есть такой вот социальный заказ, общественное мнение, которое хотело бы рассматривать его в качестве главного виновника тех вот, ну, масштабных нашумевших злоупотреблений по делу оборонсервиса, о которых мы говорим.
Рассказывал Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Ну, кстати, напомню о том, что известие от... В уголовном деле в отношении Анатолия Сердюкова о том, что оно было возбуждено, поступило вскоре после того, как стало известно о том, что Сердюков получил работу в Федеральном исследовательском центре машиностроения. Он стал там директором, и этот центр входит в государственную корпорацию «Ростех». Динара.
Спасибо, Светлана. Моя коллега Светлана Павлова. Ну и сегодня в Никулинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, которые власти России считают массовыми беспорядками. На скамье подсудимых 12 человек, им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Сегодня сторона защиты продолжает представлять доказательства. Уже допрошены свидетели Илья Яшин и участник акции Виктор Захаров, который в тот день пострадал от действий полиции. С подробностями в прямом эфире моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Сегодня второй день допросов свидетелей со стороны защиты. За те полгода, что болотное дело слушается в разных судах Москвы, было допрошено более 40 свидетелей обвинений и потерпевших, которые были в основном сотрудниками полиции и ОМОНа. Адвокаты говорили, что хотели бы допросить сопоставимое количество свидетелей, хотя и опасаются, что суд будет их подгонять и отведет не более пары недель на эту стадию процесса. Сегодня состоялся допрос политика Ильи Яшина. Он был на Болотной площади 6 мая 2012 года и должен был выступать на так и не состоявшемся митинге. Показания Яшина в целом повторяли показания выступавших в суде днем ранее Алексея Навального и Сергея Давидиса. Яшин также рассказал, что по непонятной причине колонна демонстрантов возле Малого Каменного моста уперлась в цепочку сотрудников полиции, толпа сзади стала давить, а полиция сделала шаг вперед навстречу к демонстрантам, из-за чего, по словам Яшина, возник эффект пружины и произошел прорыв оцепления. Свидетель также подтвердил сказанные накануне слова о том, что полиция без объяснения причин жестко задерживала случайных участников акции. Люди были вынуждены использовать металлические заграждения, чтобы защититься от полицейских. Как сообщается в социальных сетях, по окончании допроса Яшин без разрешения судьи покинул зал заседания, и председательствующая на процессе Наталья Никишина заявила, что это может стать основанием, чтобы не доверять показаниям этого свидетеля. Позднее, как сообщается, Яшин попытался вернуться, он извинился перед судьей, однако она так и не разрешила ему присутствовать в зале на дальнейшем заседании. А дальше допрашивали активиста Виктора Захарова. Захаров участвовал в акции 6 мая и получил травму в результате тех событий. У него была рассечена голова, о чем у него чуть ли не у единственного из всех пострадавших на Болотной площади есть медицинские документы. Захаров уже полтора года пытается добиться возбуждения дела против тех, кто ответственен за его травму, однако сначала следователи, а потом и суд ему отказывают в этом. Помимо Захарова, сегодня также допрашивают гражданского активиста Александра Шарова. В целом, сторона защиты пока довольна тем, как идут допросы свидетелей. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал защитник одной из подсудимых Александры Духаниной Дмитрий Барко.
В отличие от стороны обвинения, как я предполагаю, не отдаем никаких отчетливых указаний своим свидетелям. То никогда нельзя точно сказать, какие возникнут вопросы и как на них будет отвечать свидетель. Но, в принципе, мы совершенно удовлетворены тем, что мы услышали, тем более, что начали мы допросы лидеров, заявителей, их взгляд на вещи нам знаком. был изначально. Они осветили процесс согласования и те неувязки, которые произошли при согласовании, при начале митинга, те отличия от согласованного плана с мэрией ГУВД, которые имели место, они это осветили достаточно подробно. О том же примерно шла речь в единственном допросе руководителя МВД Дениченко, который был в самом начале. И сейчас мы от организаторов со стороны митингующих получили гораздо более полную и исчерпывающую информацию, как, собственно, проходило согласование и в чем полиция нарушила договоренность. Те выступавшие достаточно однозначно говорят о том, что действия полиции в большинстве случаев носили немотивированный характер, и то, что это, по сути, было нападение полиции на ни о чем не подозревающих людей, которые пришли на мирный согласованный митинг, которые просто не знали, в чем проблема и в чем причина конфликта. Перед судом предстал один из свидетелей, Виктор Захаров, который был непосредственно избит полицией. Пробита была голова, и он оказался в больнице. Он рассказывал не только о себе, о других людях, о других пострадавших, которые оказались в больнице вместе с ними. Достаточно подробно он предложил приобщить к делу медицинскую справку из больницы, собственно говоря, о его травмах, полученную непосредственно в тот день и в тот момент в больнице, но судья отказалась это сделать.
Как защита планирует дальше действовать?
Защита не планирует голословных выступлений вообще. Предпочитаем выбирать либо людей, которые находились там достаточно продолжительное время и которые могут подробно описать различные этапы и моменты происходивших событий, а также свидетели непосредственно по эпизодам обвиняемых, которые тоже есть. То есть люди, которые были свидетелями происшествий, событий, которые изменяются, собственно говоря, нашим обвиняемым.
А вот по ощущениям от того, как судья ведет эти два дня допросов свидетеля, вам позволят представить все доказательства?
Пока что ни одного свидетеля не отвели. Я надеюсь, что препятствий не возникнет в этом смысле. А какие проблемы могут быть, ну, поглядим опять же. Я надеюсь, что мы не собираемся выставлять много свидетелей. Мы рассчитываем, что это будут люди, которые смогут дать весомые достаточно показания.
Говорил защитник Дмитрий Барко. Всего по болотному делу проходят 27 человек. Двое из них уже осуждены. Это Максим Лузянин и Константин Лебедев. Они получили по 4,5 и 2,5 года колонии соответственно. Еще один фигурант этого дела, Михаил Косенко, решением суда направлен на принудительное лечение. С 1 декабря международная правозащитная организация Amnesty International запустила проект «Марафон писем». По словам представителей организации, эта акция проходит уже несколько лет, и люди из разных стран мира пишут письма в поддержку тех, кто подвергся грубым нарушениям прав человека. В этом году российское отделение Amnesty International выбрало 5 подобных случаев, и один из таких эпизодов касается фигурантов болотного дела. В рамках марафона представители Amnesty International предлагают писать письма в адрес Генеральной прокуратуры России с требованием освободить 3 фигурантов болотного дела. Это Михаил Косенко, Артем Савелов и Владимир Акименков. Ранее правозащитная организация признала именно их узниками совести, поскольку после тщательного изучения материалов дела в организации убедились, что они не совершали на Болотной площади 6 мая каких-либо насильственных преступлений. Как отмечают представители Amnesty International, не исключено, что они потребуют признать узниками совести и других фигурантов этого дела, но организации нужно время, чтобы подробно изучить все материалы дела.
Наталья, спасибо. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова о рассмотрении дела о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. В столице Таиланда, Бангкоке, 3 декабря временно прекратилось острое противостояние между властями, полицией и манифестантами, требующими отставки парламента и кабинета министров во главе с Янглак Чиноват. Оппозиция, так называемые «желторубашечники», обвиняет ее в коррупции и в том, что она фактически отдала власть в стране своему старшему брату, экс-премьеру Таксину Чиновату, который скрывается за границей с 2006 года, когда он был отстранен в результате переворота. С подробностями Александр Гостев.
Власти и полиция Бангкока 3 декабря заключили временное перемирие с манифестантами в связи с приближающимся 86-летием короля страны Рамы IX, чья фигура почти для всех тайцев имеет полубожественное значение. За сутки до этого в результате новых столкновений в городе погибли, по разным данным, еще от 3 до 5 человек. И еще больше 100 получили ранения, так как полицейские вновь применили резиновые пули для разгона толпы. Во вторник были разобраны ограждения из бетонных плит и колючей проволоки у дома правительства и у штаб-квартиры полиции Бангкока. Протестующим разрешили войти на территорию. Ранее участники антиправительственной демонстрации угрожали взять здание штурмом. Начальник городской полиции заявил, что его офис, построенный на деньги налогоплательщиков, принадлежит народу, который имеет право даже поджечь его, если захочет.
Центр по обеспечению правопорядка в Бангкоке информирует, что с целью снижения общего уровня насилия и напряжения между протестующими и полицией мы приняли решение убрать заградительные барьеры, чтобы позволить манифестантам войти на территорию комплекса Дома правительства. Мы продолжаем переговоры. Договорный процесс. Полиция по-прежнему справляется с поддержанием спокойствия и правопорядка в городе. Кроме того, район Дома правительства взят под охрану частями вооруженных сил страны, которые готовы прийти на помощь полицейским подразделениям.
Желторубашечники все последние дни использовали тактику лягушачьих прыжков, захвата всех государственных зданий и учреждений одного за другим для парализации работы чиновников, которых они убеждают перейти на их сторону. Лидера оппозиции во главе с бывшим вице-премьером и депутатом парламента от оппозиционной демократической партии Судхепом Тхаксубаном заявляют, что намерены ликвидировать все еще действующие старые политические механизмы, способствующие распространению коррупции. Обращаясь к своим сторонникам на лужайке перед Домом правительства, Тхаксубан сказал:
«Они могут подкупить избирателей, вновь сесть в свои депутатские кресла и создать новое коррумпированное правительство, после чего народ продолжит страдать. Поэтому мы заявляем, что нам уже недостаточно одного роспуска нынешнего парламента. Для того, чтобы окончательно отобрать власть у предателей и вернуть ее народу, нам потребуется много времени, ведь у нас есть только наши голые руки, у нас нет оружия, нет танков и пулеметов. У нас есть только наши сердца и по две ноги. Это все, что у нас есть».
Происходящее сегодня в Бангкоке – это противостояние городских бизнесменов и служащих, интеллигенции среднего класса, восставших против законодательного произвола, непотизма и недальновидной экономической политики властей, и деревенских жителей, считающих популистов из семейного клана Чинават, сестру и брата Янглак и Таксина, своими народными правителями. Бывший премьер Таксин Чинават, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, все равно пользуется огромной популярностью в сельской глубинке. Сторонников семьи Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле много больше, чем ее противников. До сих пор в ситуацию не вмешивается армия, традиционно не участвующая в политической жизни Таиланда, но лишь до тех пор, пока происходящее в стране не подрывает престиж монархии и лично короля Рамы IX. Премьер-министр Янглак Чинават по-прежнему не признает поражение. Обращенные к ней призывы участников выступлений подать в отставку Янглак называет неконституционными, так как нынешнее правительство было избрано народом демократическим путем. Янглак Чинават подчеркивает, что тем не менее готова выслушать всех лидеров манифестантов.
«Я утверждаю, что готова стучаться в любые двери для того, чтобы найти выход, и я всегда готова к переговорам. Полиция не станет использовать силу против народа, однако мы должны защищать правительственные здания, потому что они используются для блага остальных 60 миллионов тайцев».
3 декабря Янглак Чинават улетела из столицы в курортный город Хуахин, где находится резиденция тайландского монарха, на репетицию торжеств по случаю дня рождения Рамы IX. Демонстранты, пытавшиеся прорваться на территорию правительственных учреждений, все последние дни бросали в полицейских так называемые пинг-понговые бомбы, самодельные взрыв-пакеты, и массово свистели в свистки, что в тайской культуре считается символом открытого и оскорбительного неповиновения. Сейчас в Бангкоке продолжает действовать комендантский час, который, впрочем, не соблюдается почти никем. О его введении объявил 2 декабря генерал полиции Прача Прамнок.
«Мы уверены в том, что сейчас весьма реальны вспышки насилия с использованием огнестрельного оружия, которые могут причинить вред большому количеству людей, в том числе самим протестующим. Мы столкнулись со случаем организованного подстрекательства к насилию против властей, направленного на крайнее обострение ситуации. В связи с этим объявляется о введении комендантского часа, начиная с 10 часов вечера до 5 часов утра. Ради вашей собственной безопасности не покидайте своих жилищ в это время и постарайтесь, чтобы вас не использовали в качестве пешек в политических играх».
В В понедельник лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан договорился с главными редакторами ведущих телекомпаний Таиланда о сотрудничестве в обмен на снятие блокады их зданий и редакций толпами демонстрантов и на трансляцию в прямом эфире его обращений к нации. При этом над Бангкоком продолжают летать вертолеты, разбрасывающие полицейские листовки, в которых говорится, что Тхаксубан объявлен в розыск по обвинению в организации переворота, за что в Таиланде полагается смертная казнь. В Бангкоке по-прежнему не работают не только государственные учреждения, но и школы, университеты, почти все крупные магазины и торгово-офисные центры. Нынешнее противостояние правительства и демонстрантов самое ожесточенное в Таиланде с 2010 года, когда сторонники семьи Чинават, краснорубашечники, приехав из деревень в столицу, также парализовали Бангкок на 2 месяца. Тогда все кончилось кровопролитием с участием армии, решившей взять ситуацию под контроль ради спасения престижа монархии. Краснорубашечники также взялись за оружие, и в перестрелках на улицах столицы Таиланда погибли почти 100 человек. После, в результате выборов, признанных демократическими всеми сторонами мира, к власти в Таиланде и пришла партия семьи Чинават, получившая новое название Пхеатхай для Таиланда, выдвинувшая Йинглак в лидеры и сделавшая ее премьером. Младшая сестра своего одиозного брата обещала справиться с политической нестабильностью, сотрясавшей Таиланд в последние годы, и объявила амнистию для многих участников беспорядков 2006, 2008, 2009 и 2010 годов. При этом городские жители, бизнесмены, интеллигенция, генералитет и окружение королевского двора продолжали все время настаивать на том, что в реальности руководил Пхеатхай и всеми действиями правительства во главе с Йинглак все равно ее брат, народный лидер и коррупционер Таксин Чинават.
Александр Гостев. С 1980 года население Амурской области в России сократилось почти на треть. В последнее время число выезжающих из региона увеличилось в разы. Чем это обусловлено? Об этом в материале Антона Лузгина.
С начала этого года население Амурской области сократилось на 4 тысячи человек, и сегодня оно составляет чуть более 800 тысяч. Люди уезжают из региона. По данным Центра изучения общественного мнения «Мониторинг», более 60% опрошенных из числа местных жителей собираются переезжать из Приамурья или думают об этом. Отсутствие перспектив, высокие цены на жилье, страх от соседства с космодромом и будущим каскадом ГЭС – далеко не главная причина оттока населения, считает бизнес-консультант Андрей Конюшок.
Есть понятие оседлости. И человек привыкает к своему родному месту, к малой родине. Но когда, значит, все вокруг начинают говорить, что а где-то есть жизнь и не хуже, и возникает, появляется много примеров, то появляются дополнительные желающие уехать по принципу, а почему и не я, почему не попробовать, да? Поэтому сегодня поднимаются как бы с мест и те, кто, в принципе, и не планировал. Вот почему? Потому что аргументы, которые приводятся, это действительно они... Ну, существенные аргументы в том плане, что у нас-то ведь, видишь, зима 6 месяцев в году, да, то есть кроме там отсутствия работы и климата. И фактически люди поднимаются с мест, вот поддаваясь как бы нарастающей тенденции. Хотя на самом деле, вот я в прошлом году, я въехал из Сибири, Дальний Восток, и был в Центральной России, там, в нескольких областях, там, около Москвы. В общем-то, ситуация с качеством жизни, она везде одинаковая. И нельзя сказать, что климат там в Сибири или да, в Центральной России, он лучше, чем у нас. То есть здесь еще можно будет даже поспорить.
Больше всего желающих уехать из Амурской области в Краснодар и в Белгород. Цены на квартиры в этих городах до недавнего времени были чуть ли не вдвое ниже благовещенских, где стоимость квадратного метра доходила до 60 тысяч рублей. Сегодня цены начали выравниваться. В Благовещенске, правда, квартиры подешевели не сильно, несмотря на то, что продать жилье сегодня стало очень сложно. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Яковлевым. В театре Вахтангова прощание прошло без гражданской панихиды. Речи заменили траурная музыка и запись голоса самого актера, который читал стихи. Юрий Яковлев умер 30 ноября, ему было 85 лет. Минувшим вечером также в театре Вахтангова состоялась церемония награждения премии «Звезда театрала». Заранее было объявлено, что Юрий Яковлев станет лауреатом этой премии в номинации «Легенда сцены». Он знал об этом и собирался быть на празднике. Лили Пальвелева подробнее.
В связи с кончиной Юрия Яковлева в церемонию награждения звездой театрала внесли изменения. Торжества начались с показа на большом экране фотографий артиста. Сцены из спектаклей сменялись кадрами из кинофильмов, любимых поколениями зрителей, и домашними камерными снимками. Все это время зал аплодировал стоя. Фарфоровую статуэтку в виде трогательного человечка, прижимающего к груди золотую звезду, вручили художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу. Точно такую же статуэтку несколько лет назад получила актриса театра «Сатиры» Вера Васильева. Обратимся к ней с таким вопросом. Решили не отменять сегодняшний праздник, церемонию награждения премии «Звезда театрала». Это правильно?
Вы знаете, я на распутье. Я, конечно, где-то, ну, как человек сентиментальный или эмоциональный, я бы отменила. Но, с другой стороны, вот я думаю, что сам Юрий Яковлев обязательно бы сказал, пусть все соберутся, и даже если будут стараться создать праздник внутренний, это будет все равно день, когда у всех душа болит, и все объединены все-таки горем. Конечно, вот, ну, если бы это было семейное дело, то все бы отменилось. Но вот, может быть, от того, что это касается все-таки собратьев, у которых предполагается праздник. Может быть, так надо, не знаю. На распутье. Но стараюсь оправдать это. Оправдать хотя бы тем, что любой из людей, проживших большую жизнь в театре, в общем, думает о своих коллегах. Путь всегда был достаточно драматичен. Не бывает легкой жизни в театре. Вот это понимание грядущему поколению, желание, чтобы им было поинтереснее, полегче, что ли, чтобы как-то судьба складывалась бы с ролями, с режиссерами, с пьесами. Это же все очень трудно. В общем, зная его добрый характер, я думаю, что он не обиделся бы.
Юрий Яковлев всю жизнь проработал в стенах этого театра. Это вообще в российском театре частое явление?
Ну, по-моему, это раньше было всегда. Это же сейчас уже, это погоня иногда за ролями, а иногда за деньгами. Ну, я лично люблю театр-дом. Мне все-таки кажется, что это хорошо. Во-первых, мы привыкаем и знаем своих партнеров. Но еще есть ощущение, вот лично у меня абсолютно в моем театре, это мой родной дом, это люди, которые меня пожалеют, если мне будет трудно, помогут. Ну, в общем, осуждать тут плохо. Я люблю театр-дом. И люблю людей, которые работают всю жизнь в одном театре. Юрий Яковлев был божественным артистом и прелестным человеком. Потому что то, как он играл Алешу в «Братьях Карамазовых», это абсолютно невозможно забыть. Его тоненькую шейку, огромные глазища, полные вот какого-то непонимания, зла. Это человек ребенок. И мне кажется, он в жизни был ребенок. Я издали только была знакома. Ну, если здоровались, то радовались друг другу, но не более того. Но у меня было всегда впечатление, что он дитя. И, по-моему, это все сквозит в его ролях. Конечно, я видела «Принцессу Турандот», где он очаровательно играл, и было безумно смешно. И последняя его работа, такая в «Пристани» Бунинская. Настолько это высокого класса. И такая чувствуется мудрость человеческая, прожитая какая-то жизнь, хотя он там еще был элегантный, пожилой, ну, старый, может быть, человек, но все равно, о котором понимаешь, что он может любить, что у него может быть совесть. Ну, вот бунинский герой он был. Знаете, каждое его появление, это радость была огромная. Много талантливых и на смену идет, но вот такой, как он, вот какая-то душа у него была редкостная, интеллигентность, божественный голос, который передавал самые тончайшие чувства без нажима, без актерствования, а какая-то сущность. Так что горе-то очень большое. Театру я сочувствую и людям, которые его потеряли. У нас его дочка Леночка как раз сидит в моей актерской уборной, мы вместе с ней, но я еще ее не видела, и Боюсь даже звонить, потому что уж очень это в первый момент. Каждый выражает соболезнования, и каждому надо сказать, как, что. Это очень трудно. Так что впереди еще печали.
Говорит Вера Васильева. Лиля Пальпелева. Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».